В прошлый раз я вам рассказывал, что случилось с Корохом, с Датаном и с Авераамом, и что случилось с теми двумястами пятьюдесятью евреями, которые захотели стать все первосвященниками. Ой, когда евреи увидели, какая страшная участь постигла этих людей, то евреи очень-очень огорчились. Вы знаете, каждый человек, тем более каждый еврей, очень-очень-очень стремится приблизиться к Ашему. Очень-очень хочет стать лучше, очень-очень хочет получить больше святости. И когда, не дай Бог, в этом своем стремлении мы переступаем ту грань, за которой хорошее и правильное желание получить святость, оно превращается в нарушение сказанного Ашемом, в нарушение повеления Ашема. Это вызывает и грусть, и обиду, и жалость. Евреи пришли к Моше Рабейну и стали ему жаловаться, и стали ему предъявлять претензии. Они сказали: как же так может быть, что из-за стремления к святости, из-за стремления стать Коэном Гадолем, первосвященником, эти евреи, они сгорели и умерли? Зачем ты, Моше, им сказал принести Кторет? Ведь ты же знаешь, что Кторет — это очень опасная вещь, вещь такая, от которой умерли Надав и Авиу. Мы с вами говорили о том, что Кторет, он обладает очень многими святыми свойствами. Одно из этих свойств я вам рассказывал, что вы помните, когда Моше поднимался на гору Синай, чтобы получить Тору, и когда ангелы, хранители Торы, встали перед ним и не хотели его пускать, и не хотели отдавать Тору, я вам рассказывал, что Ашем велел Моше взяться за подножие его трона Всевышнего, трона Ашема, и дать этим ангелам ответ, и доказать им, что Тора по праву должна достаться евреям, должна достаться людям. Может быть, даже кто-то помнит, что именно, какой такой довод привел им Моше, что ангелы согласились, что Тора должна спуститься на землю. Что такое особенное им Моше сказал, что ангелы согласились, что место Торы не на небесах, а на земле, что она нужна не ангелам, а людям.
Сказал, что Тору, которую хочет читать Ашем, здесь написано, что я Ашем, ваш Бог, который вывел из земли Египта.
Так, хорошо, но это еще не значит, что Тора должна быть на земле.
Это он еще сказал, уважаться свою мать, родителей.
Моше Рабейну спросил у ангелов: у вас есть родители, которых вы должны уважать? Эта заповедь дана не ангелам, эта заповедь дана людям.
Потому что у ангелов нет заповеди, просто
Да?
они ничего не должны делать.
это,
А,
ну,
нет,
и
нет.
так вы высокой высоты, тогда им нечего делать никаких заповедей.
Нет, у ангелов есть заповеди. Ашем заповедует, он повелевает ангелам делать те или иные вещи. Это их заповеди, заповеди ангелов. Но заповеди уважать отца и мать, конечно же, у ангелов нет, потому что у них нет ни папы, ни мамы. Правильно? А у людей, вот у людей есть папа и мама, поэтому эта заповедь, она относится к людям. Еще есть запрет в Торе, запрет воровать.
Вот
Моше спрашивает,
сказал.
Моше спрашивает, что ангелы, вы хотите, у вас было когда-нибудь желание воровать? Вы способны воровать друг у друга? Нет. Этот запрет относится только к людям.
Из Египта, тогда у них нет заповедей. И все, они не могут делать 10 отгибов, потому что никто не может жениться.
Так, что хотел сказать, кто это у меня, Гиль?
Что есть разве у вас желание убивать?
О, разве у вас есть желание убивать? Разве у вас есть желание воровать? И ангелы тогда согласились, что Тора должна спуститься на землю. И в знак своего согласия каждый ангел, он дал Моше Рабейну какой-нибудь подарок. А теперь напомните мне, пожалуйста, какой подарок, какой секрет в подарок раскрыл Моше Рабейну ангел смерти? Что такое открыл ангел смерти Моше Рабейну? Какой-то секрет он ему подарил. Кто-то, может быть, вспомнит, что ангел смерти раскрыл какой-то секрет свой. А? А?
Забирает душу.
Забирает душу? Ну, все знают, что он забирает душу.
Лекарство.
Какое лекарство? Какое лекарство? Что-то связанное с Кторотом. Что-то связанное с Кторотом.
Жертва с курением.
Не помните никто? Я вам рассказывал, что ангел смерти открыл секрет Моше Рабейну. Что его самого ангела смерти можно остановить воскурением Кторета. Если перед ним воскуряют Кторет, то ангел смерти не может приблизиться к этому месту. Ай! И вот, это одно из свойств Кторета. Останавливать ангела смерти. Когда евреи стали жаловаться Моше, Моше, зачем ты сказал этим 250 евреям, зачем ты им сказал принести Кторет и так выяснить, кто из них достоин стать первосвященником. И они из-за этого сгорели. Ты мог найти какой-нибудь более безопасный способ выяснения, кто достоин стать первосвященником, сказали евреи. Ашем услышал, что евреи опять ссорятся, опять жалуются, опять они в чем-то обвиняют Моше Рабейну. И Ашем послал болезнь Магифа. Магифа – это болезнь, которая передается от одного к другому, начинают много-много сразу умирать. Ой, стали вдруг вокруг Моше евреи падать, умирать. О, Моше понял, что началась магифа, началась болезнь. Моше сказал Аарону, скорее, зажги угли и положи на угли Кторет и останови ангела смерти, пока я буду молиться Ашему, и упрошу Ашем, чтобы Ашем снова даровал евреям прощение, чтобы Ашем их не наказывал. И вы знаете, что Аарон, он сразу же исполнил то, что ему сказал Моше, И он встал с Кторетом между живыми и между уже умершими. И он остановил ангела смерти. Ангел смерти не смел приблизиться. И все время, пока Моше стоял перед Ашемом и молился и просил прощения евреям, ангел смерти не мог приблизиться, потому что Аарон его удерживал Кторетом. О, и когда, наконец, Ашем простил этот грех, и поветрие, эта болезнь, эта магифа, она прекратилась. Ой, и все евреи увидели, что Кторет он не убивает. Кторет он спасает жизни. А, и тогда все поняли, что не Кторет убивает, а грех убивает, преступление. Оно приносит смерть, а Кторет, он наоборот, приносит жизнь. Ой, евреи поблагодарили Моше и поблагодарили Аарона за свое спасение, но все-таки они разошлись грустные, потому что опять они получили наказание. И Ашем сказал Моше: «Я хочу, чтобы евреи раз и навсегда поняли и признали и приняли, что я избрал именно колено Леви, именно Аарона для священнослужения». И Ашем повелел Моше сделать такую проверку, такую демонстрацию воли Ашема. Он сказал, собери со всех глав колен, каждого колена даст тебе свой посох. На этом посохе должно быть написано имя этого колена. На одном посохе написано Рувен, на другом Шимон, на третьем Юда, а посох Леви, нет. Вместо посоха Леви пусть Аарон даст тебе свой посох, на котором будет написано Аарон.
Я читал эту историю.
Конечно, эта история, история написана прямо в Торе, прямо у нас в Торе, в недельной главе Корах, она у нас, вся эта история написана, конечно же.
Кто как?
Ашем повелел взять все эти посохи, перемешать их, чтобы посох Аарона, он не был ни с краю, ни в серединке, а был между всеми. Так, чтобы невозможно было сказать, он был ближе всех к святому месту, поэтому с ним что-то особенное произошло. Нет, чтобы он был в серединке среди всех, ни к одному краю близко, ни к другому краю близко. Ай, и взять все эти посохи на ночь, поставить их рядом с ковчегом Завета. И сказал Ашем: на утро, когда вы возьмете... Вытащите эти посохи из ковчега Завета, из мешкана, то вы увидите, все евреи увидят, что действительно я избрал именно Аарона. Так Моше поступил, все евреи передали, все главы колен передали Моше Рабейну свои посохи, и Аарон тоже, он дал свой посох Моше. И на ночь Моше поставил все эти посохи рядом с ковчегом Завета. И когда утром он пришел забирать их, вынес их наружу, и все удивленно сказали: «Ой, посмотрите, что стало с посохом Аарона! Посмотрите, что с ним стало!»
Его ветка выросла, заблестели цветы.
О, за одну ночь из сухого куска дерева выросли листочки. Веточки, листочки, цветы и даже уже готовые орешки. Вы видите, что там появились орешки? Обычно сначала вырастают цветы, и только потом, когда цветы опадают, то на их месте начинают расти орешки. Здесь было такое чудо, что в одну ночь и листочки, и цветы, и прямо даже уже готовые орешки выросли из сухой палки, из посоха Аарона. И все евреи увидели это, и все признали, что на самом деле это Ашем. Ашем, он избрал Аарона для священнослужения. Что не видно? Не видно посоха Аарона? Вот. Видно? Что действительно Ашем избрал именно Аарона для священнослужения, и больше никто не спорил и не оспаривал эту важную должность. После этого все главы колен забрали каждый свой посох, а посох Аарона он остался в мешкане, напоминанием о том, какое произошло чудо. Вы знаете, что ореховое дерево, миндальное дерево, шкидия, это орешки миндаля, оно зацветает каждую весну, это миндальное дерево, оно зацветает самым первым из всех деревьев. Поэтому не случайно, это именно то дерево, из которого был сделан посох Аарона, оно первым торопится зацвести и напомнить нам о том замечательном чуде, которое было явлено нашим праотцам в пустыне. После того, как все евреи убедились и увидели справедливость слов Моше и истинный выбор Ашема, дальше Тора нам рассказывает об очень-очень-очень важной заповеди. Эта заповедь, она была по времени совсем-совсем не после случая с Аароном. Она была, эта заповедь, дана гораздо-гораздо-гораздо раньше, когда евреи еще были в месте, которое называлось Мара. Вы помните, что там такое особенное было в месте, которое называлось Мара?
Горькая вода.
О, это когда евреи вышли еще только из Египта в первый год. Они вышли и шли по пустыне, и не было воды, как пока они не дошли до источника, который бил из земли. Они хотели попить, но оказалось, что эта вода была очень-очень горькая. Поэтому это место и назвали Мара, горькая. Как Ашем исправил эту горечь. Что Ашем сказал сделать Моше Рабейну, чтобы вода стала сладкой?
Взять палку и веточку и бросить.
Совершенно верно, Гиль. Посмотри, как хорошо ты все помнишь. Молодец. Молодец. Я вижу, что ты очень-очень хорошо и внимательно слушал, и читал, и учил Тору. Молодец. Так вот, в этом самом месте, которое называлось Мара, Ашем дал евреям первые заповеди. Первые заповеди Ашем дал им там, это еще было до откровения на горе Синай, до дарования Торы, но первые заповеди там Моше получил от Ашема. И одной из первых заповедей, которые евреи получили, была заповедь о красной корове.
Пара дума,
совершенно верно. Заповедь о красной корове.
Это был
Что же это такая за заповедь про красную корову? Дело в том, что Ашему было известно и ведомо, с самого начала он знает все, что с нами произойдет. Известно было Ашему, что произойдет очень-очень грустное событие, связанное с теленком. Вы помните, что такое с тельцом случилось? Кто-нибудь, кроме Гиля, кто-нибудь еще может мне сказать, напомнить, что было такое грустное с тельцом? Подожди, Гиль, дай им тоже подумать, вспомнить, сказать. Я знаю, что ты очень хорошо...
Что там, они сделали теленка, и там и золото.
А, золотого тельца сделали. О. Спасибо, Ария Залман. Молодец, ты тоже очень хорошо помнишь. Был грех золотым тельцом. И этот грех, вы знаете, что грехи, они пачкают душу. Этот грех золотого тельца, он испачкал души евреев. Ашем, он с самого начала знал, что случится такая беда. И Ашем заранее решил, как исправить, как очистить души евреев от греха.
Я сказал, компьютер не трогать.
Как очистить души евреев от греха? Вы знаете, что когда евреи получили Тору, то вместе с Торой, когда евреи только сказали «Наасе внишма», «исполним и будем учить», в этот момент были прощены все грехи, которые были до того, и даже грех Адама. Вы помните, что Адам совершил свой самый первый грех, когда он съел запретный плод. Из-за этого греха в мир вошла смерть. Из-за этого греха человек стал смертным. Так вот, когда евреи сказали «Наасе внишма», когда евреи приняли Тору, то даже этот грех, грех Адама, он был прощен, и евреи снова стали бессмертными. Евреи в этот момент стали бессмертными и не должны были больше умирать. Но когда потом они совершили грех с золотым тельцом, то смерть вернулась в этот мир. Если бы они не совершили грех с золотым тельцом, никто бы никогда больше не умирал. А так смерть вернулась в этот мир. Ашем сказал, что смерть и та нечистота, которую она приносит в наш мир, должна быть исправлена, должна быть очищена. Чем же должна быть очищена нечистота, связанная со смертью? Раз ее причиной явился теленок, то для ее очищения придет мама теленка, корова. И она-то и будет очищать евреев от нечистоты, связанной со смертью. Есть такой машаль иносказание, такая басня, сравнение образное. Как будто бы был великий царь, могущественный, очень богатый, у него был огромный дворец с золотыми украшениями, с драгоценными тканями, покрывающими стулья и кресла, и диваны, и со шторами из вышитых золотом тканей. Все было очень чисто и сверкающее. И для того, чтобы поддерживать эту чистоту, у царя были слуги. У царя была одна служанка, которая каждый день она проходила с тряпкой и везде-везде во всех углах аккуратно все протирала, чтобы царский дворец был чистым и сверкающим и сияющим. Но у этой служанки был сын, маленький. Ей некуда было его деть, и она приводила его с собой на работу. И вот однажды, пока она прибиралась в разных комнатах дворца, этот сын стал бегать и баловаться в большой главной зале, где стоит царский трон. И он уронил горшок с цветком, и земля рассыпалась и испачкала всю тронную залу. Пришел министр, увидел, что в царской тронной зале весь пол испачкан. Он спросил строгим голосом, кто испачкал пол в царской тронной зале? Ой, этот мальчик, сын служанки, он испугался, он стоит рядом и почти что плачет. Он понимает, что он виноват. Министр посмотрел на него, он увидел, что он еще совсем маленький мальчик. Тогда министр сказал, позовите маму этого маленького мальчика, чтобы она прибрала и почистила то, что он испачкал. И пришла служанка, мама этого мальчика, и она аккуратно-аккуратно все собрала и почистила. Видно? Видно, что пол там испачкан, что он напачкал на полу. Вон он сидит, грустный такой. Мама пришла с тряпкой и с метелкой, и она все-все-все почистила. Это иносказание, это машаль, басня. О чем она нам говорит? О чем она нам говорит? Она нам как раз рассказывает о золотом тельце и красной корове. Теленок, вы знаете, что он сын коровы. Так вот, этот теленок, который испачкал евреев в грехе золотого тельца, придет мама-корова, и она будет очищать евреев от нечистоты, связанной со смертью. Если кто-то из евреев дотронулся до умершего или находился под одной крышей с умершим человеком, или дотронулся до могилы, то он ритуально нечист. Ему нельзя приходить в храм, ему нельзя есть части от курбанот, ему нельзя делать многие вещи, связанные с ритуальной чистотой. Как его очистить? Его очищают пеплом красной коровы. Он приходит к коэну, и коэн на него должен побрызгать водой, в которой растворен пепел красной коровы. Видно здесь, как он брызгает? У него в кувшине вода с растворенным пеплом. Он берет веточку туда, окунает и брызгает на этого еврея, чтобы очистить его.
Это глава Хукат.
Это глава Хукат. Конечно же, это глава Хукат. Это уже следующая глава, поскольку у нас сейчас не недельная глава, а рассказы о Торе, то я по порядку закончил рассказывать из главы Корах, и я перешел дальше к главе Хукат и буду рассказывать ее дальше, сколько я успею в этом году.